Театр и время. Вы слушаете авторскую программу заслуженного работника культуры России Юрия Пояркина об истории Забайкальского краевого театра драмы, его спектаклях и о людях, посвятивших свою жизнь и судьбу служению искусству мельпомены.
Театр и время.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио России Чита. В эфире очередная авторская программа «Театр и время». Передача о жизни, творческих работах, о истории и творческих личностях Забайкальского краевого драматического театра. В сегодняшней передаче я хочу вам рассказать о, может быть, неведомой для вас стороне театральной жизни – театральная критика. То есть это такой вид деятельности, который оценивает творческую работу театра с иной, незрительской стороны. Спектакль анализируется с точки зрения внутреннего содержания, актерской работы, художественного оформления, пластики или музыкального оформления. Дается, так скажем, профессиональная оценка спектаклей театра. Надо сказать, что, собственно, театральной критикой мы занимаемся очень редко. Как актер за свою жизнь лишь несколько раз, если верить заметкам великих, ощущает состояние полета, невесомости, и это магическое «не я», называемое перевоплощением, так и пишущий о театре, редко может сказать, что занимался именно художественной критикой. Вряд ли стоит считать театральной критикой в истинном ее понимании беглые и бойкие высказывания о спектакле или театроведческие умозаключения, указывающие на его место в ряду других сценических явлений. Тексты, особенно газетные, некий симбиоз театроведения и журналистики – это заметки, соображения, анализ, впечатления, что угодно, в то время как природа театральной критики, определяющая суверенность в профессии, в другом. Всегда казалось, что театральная критика – занятие более глубокое, органическое, изначально художественное. Русская театральная критика возникала под перьями исключительно и только великих писателей. Они были родоначальниками многих жанров. Николай Карамзин, автор первой рецензии, Петр Вяземский, фельетона, он же автор одного из первых портретов драматурга. Василий Жуковский изобрел жанр актера в роли и описал девицу. Александр Пушкин родил замечания, заметки. Петр Плетнев написал едва ли не первую теоретическую статью об актерском искусстве с тезисами буквально от Станиславского. Николай Гнедич и Александр Шаховский публиковали переписку. Русская театральная критика прославилась выдающимися литераторами от Аполлона Григорьева и Александра Кугеля до Власа Дорошевича и Леонида Андреева. Ею занимались люди, чей литературный дар, как правило, выражался не в одном лишь театрально-критическом творчестве. Критики были в широком смысле писателями. Так что есть все основания считать российскую театральную критику частью отечественной словесности, определенным художественно-аналитическим ответвлением прозы, существующим точно в таких же различных жанровых и стилистических модификациях, что и любой другой вид литературы. Театральные рецензии, пародии, портреты, эссе, мистификации, проблемные статьи, интервью, диалоги, памфлеты, вирши – все это театральная критика как литература. Почему же я начал вам рассказывать, друзья, об этом? Дело в том, что в феврале в стенах нашего театра работал московский театральный критик, искусствовед Александр Борисович Иняхин. В Чите и театре он был 10 дней. Посмотрел достаточно много наших спектаклей. И я думаю, вам будет интересно, друзья, какое мнение он составил о театре и о его творческих работах. Предлагаю вам послушать интервью с ним. Здравствуйте, Александр Борисович. Мы приветствуем вас в нашей передаче. И приветствуем, конечно же, от имени нашего краевого драматического театра. Вы приехали впервые к нам в наш город, в наш театр. Скажите, вот ваше впечатление первое о самом городе.
Красивый город и морозы, и замечательное впечатление от музея декабристов. Хотя я здесь был давно. Театр-то я знаю. Я знаю театр по московским гастролям 85-го года, когда Славутский привозил на сцену Совета огромный репертуар, и прозвучало очень мощно. «Рядовые», которые я видел, и «Островский». Показали «Банкрота», тоже очень серьезное было решение. Был хороший, наверное, уже тогда был и «Мольер» интересный, и интересные версии других названий, которые тоже, так сказать, звучали. Тогда была достаточно единая система в театре, потому что был программно мыслящий режиссер, и рядом с ним художник Петраков, который определял, так сказать, во многом решение и до сих пор определяет все города.
Но это наша история.
Да,
и мы,
да,
конечно же, гордимся тем, что у нас такой сильный режиссер и главный художник, режиссер Славутский и главный художник Патраков были в нашем театре, и работали они здесь с 1982 по 1987 год. Это достаточно интересный был период. Но сегодня у нас театр, так скажем, 21 века, да, сегодняшние дни. Вы посмотрели репертуар нашего театра. Вот ваши впечатления о спектаклях, о труппе, вот скажите.
Ну, что называется, самое первое впечатление – это разнообразие названий и разнообразие жанров. Есть и мюзиклы, я успел увидеть два, хотя их больше, судя по всему. Есть высокая классика, которую тоже надо уметь играть. Это и «Горе от ума», и «Тартюф». Есть вещи такого ностальгического типа, лирическая драма, такая как грузинская вещь «Я, бабушка, Лико и Ларион», где вот такая именно ностальгическая идея в ушедшем времени, о ушедшем государстве, о том, как это все, так сказать, остается в нашей памяти, что нам предстоит хранить в душе. Это тоже очень серьезное впечатление. Кроме того, конечно, спектакль по лицейской этой пьесе Леночки Исаевой. Эта работа показалась важной, потому что там интересно, внятно и очень трепетно заявило себя молодое поколение, которое вот играет этих лицеистов, и рядом с ними весьма мощно прозвучали мастера, и Юлин, и Заньчковский, и другие большие, так сказать, люди, которые тоже свое представление об этой эпохе постпушкинской, что ли, дали. И при этом создается впечатление, что им важно то, что звучит сейчас на сцене. Они очень интересно работают во всех жанровых версиях, в частности, «Русский секрет». Безумно давний спектакль, который очень внятно выглядит, внятно звучит, интересно решен, произвело впечатление. В «Горе от ума» удивительный молодой артист
Алексей Терехин,
который играет невероятно свежо Чацкого. Он действительно выглядит белой вороной, драматично, мощно, независимо и трагично, в общем, потому что это действительно решение такое новое, во всяком случае, решение суверенное, которое человек-артист прочувствовал всей своей физикой, и очень хорошо. А в «Тартюфе», при очень в таком классичном решении образа Тартюфа, который дает Заньчковский, меня совершенно покорил Тебеньков в роли Аргона. Это самая мощная работа актера в этой сфере, в этой пьесе. Я много видел Тартюфов, сейчас в Москве 4 Тартюфа идут. Но там всегда делается акцент в основном на самого Тартюфа во всех решениях, которые сейчас существуют. А здесь, благодаря невероятной фактуре и драматическому удару, дарованию и очень точной жанровому чутью, роль Аргона прозвучала, на мой взгляд, вообще-то и мощнее, чем Тартюф сам. Потому что тут есть вот эта трагедия самообмана, которая обычно всегда как-то выходит на второй план, а она здесь не на втором плане. Здесь человек действительно себя погубил вот так, уверовав, что на него снизошла небесная благодать. На самом деле это очередной самообман, что трагично для любой судьбы. Меня это поразило абсолютно. Ну, а если говорить о каких-то неудобьях, недостатках, мне кажется, что сегодняшний, если мы говорим о театре 21 века, сегодня надо иметь нормальный световой парк в театре, надо иметь правильную, так сказать, ориентацию в инструментарии актерском. Актеры должны хорошо говорить, хорошо дышать, правильно заниматься речью, заниматься просто собственными тембрами.
Мы ничего не поговорили с вами о Цианистом Калии и Маугли.
Да. Маугли вот сейчас, я сейчас его переживу, а Цианист – это интересная вещь, потому что она дает возможность вот той трагической эксцентрике найти себя, вот дёром идти сквозь материал, который, в общем, не нашему менталитету не свойственен, но его нам надо осваивать, потому что это европейский репертуар, это важно, хотя бы просто попытаться это решить. И здесь здесь есть тоже свои занятные какие-то достижения. Хотя бы то, что это все смотрится, это все держит энергию такую игровую. И есть лукавство такое театральное, тоже умение поймать внимание зрителей и заставить всю эту театральность, вывороченную такую, вымороченную, представить довольно ярко и темпераментно. Тут темперамент актерский, так сказать, работает на 110%. Ну, кого ни назови, все там в этом смысле очень интересные.
В нашем репертуаре очень много мы уделяем внимание детскому зрителю и детскому репертуару. У нас в пределах 10 спектаклей, ну, таких сказок, мюзиклов, и вам удалось в период своего пребывания посмотреть наш спектакль-мюзикл «Маугли». Да, вот. Это новый спектакль, мы его называем таким новаторским даже. Для зрителей это был необычный такой полноценный мюзикл, получается. Да, да. Ваше мнение, какое об этом спектакле?
Это материал, который сейчас все берут, делают свои версии, дают свою музыку, создают какие-то свои версии сюжетов. Здесь очень много свежего и нового, замечательный, экзотичный мальчишка в центре, правильное решение Багиры, которая, так сказать, такая вот амазонка страстная, и трагедия ее в том, что она бездетна, и при этом она очень страстно любит этого парня, пытается себя. Хорошая линия, что редко бывает, линия не только Багиры, но и того, как Шерхан существует в сюжете, как довольно много получилось внимания уделено Табаки. Вся вот эта вот, это же, как бы сказать, роман воспитания по общелитературным понятиям. Тут это все эти воспитательные моменты человеческие, они прозвучали очень, так сказать, весомо. Но мне опять кажется, что здесь надо сделать что-то, прокорректировать, во-первых, пластический спектакль, хотя бы переодеть массовку, потому что она одета в очень рыхлые комбинезоны, и вся пластическая партитура, она не читается, да? Опять-таки нужен культурный свет, чтобы создавалось ощущение, потому что сейчас выглядит так, что суперзанавес сам по себе богаче и содержательнее, чем та сцена, которая потом открывается. Хорошо сделана Багира, хорошо сделан Ка, как персонаж он по-новому выглядит. Кобра совершенно новая, такая вот бывалая дама, которая, значит, делает вид, что от нее все зависит, от нее не зависит ничего. И Акела очень хорош. Мать вот этого, когда он кричит «мама», волчица, это вообще ударяет по мозгам. Да, это ударяет. Он хорошо. И вообще он с его, этот мальчик…
Балута Юшеев.
Да, Юшеев, он с его этой органикой, такой тоже немножко, он такой воин молодой, такой спартанец. При этом он несет вот эту трагическую тему одиночества, поиска себя, поиска нового ощущения. Ощущение себя в мире. Это все сделано хорошо, интересно и сильно. Поют все замечательно. И в «Русском секрете» хорошо поют на минусе. И здесь. Но опять-таки есть какие-то повторы в той же «Маугли». Вот эти большие фресковые развороты к финалу. Но в принципе все равно спектакль широко сделан. И всем они хорошо его держат. Они его хорошо чувствуют.
Александр Борисович, ну и вот ваше мнение о труппе и вообще о репертуаре, так скажем.
Да, репертуар, я повторяю, очень такой правильный, интересный, увлекательный. Если я вот приехал, допустим, опять-таки случайно, хотя не бывает, оказаться посреди Читы и увидеть «На горе от ума», увидеть Тартюфа, увидеть «Русский секрет» и тех же самых Илико, и девятый выпуск, ну, лицей, говорим, лицейскую пьесу, это все увлекательно и правильно как бы выстраивает мои ожидания, и эти ожидания не канут в туне, потому что это все сделано достойно, профессионально и со своим всякий раз каким-то поворотом, потому что актеры, каждый из исполнителей вырабатывает по поводу своего персонажа максимум, И это тоже дает ощущение, что какая-нибудь абсолютно знакомая пьеса, которую ты знаешь наизусть, она какой-то новой гранью поворачивается. Я опять про Тебенькова, про то, как он решил.
То есть у вас уже появились, так сказать, любимые артисты за эти 10 дней.
Алексей Терехин и вот нынешний Маугли Аюшиев, да. И, конечно, Тебеньков и Занчковский – это люди, которые мне очень симпатичны. А женщины, зрелые дамы, гораздо выгоднее прозвучали в этой декаде. И бабушка сыграна интересно, да. И здесь вот это замечательная эта кобра, да, Алферу. И грузинка девочка, которую любит герой.
Николенко.
Да, вот.
Ну и в заключение, пожелание, естественно, пожелание нашему театру.
Пожелание, во-первых, пережить реконструкцию. Поменьше всякого рода карантинов. Вот показатель хорошей любви читинцев к театру. Мало народу сидят в карантинном зале, а стоят и аплодируют стоя, и зрители, актеры это ценят, чувствуют искренность этих оваций, которые действительно совершенно уместны и справедливы. И хочу, чтобы вас любили ваши зрители. Спасибо.
Напомню, что вы послушали интервью с Александром Борисовичем Иняхиным, московским театральным критиком, искусствоведом, о спектаклях и актерах нашего театра. К сожалению, сейчас все меньше и меньше образцов того, что мы хотим считать именно театральной критикой. Сегодня критик, обладающий полной информацией, является почти продюсером. Он рекомендует спектакли на фестивале, создает репутацию театров. Можно говорить и о конъюнктуре, ангажированности, моде, обслуживании имен и театров. Впрочем, в той же степени, какой это было во все времена. Класс критики проверяется на материале. Когда тебе не понравилось, и ты не видишь, не прячешься, а высказываешься до конца. Если такая статья вызывает уважение того, про которого ты пишешь, это высокий класс. Это запоминается, остается в памяти его и твоей. Комплимент забывается на следующее утро, а негативные вещи остаются зарубками в памяти. Если тебе что-то не понравилось, и ты про это написал, приготовься к тому, что человек перестанет с тобой здороваться, что твои отношения с ним закончатся. Артист физиологически устроен таким образом, он не принимает отрицания. Это как девушке искренне сказать: «Ты мне не нравишься». Ты для нее перестаешь существовать? Серьезность критики проявляется в этих ситуациях. Сегодня газетная театральная критика сошла на нет. Обсуждения нынче идут в социальных сетях и блогах. Это новая форма диалога и переписки. Но письма теперь не идут по несколько дней, как от Николая Гнедича к Константину Батюшкову или от Антона Чехова к Алексею Суворину. Все это, конечно, к критике отношения не имеет. Но блоги и блогеры вроде бы и некие кружки, наподобие тех, что существовали в эпоху просвещенных театралов. Там собирались пообсуждать спектакли у кого-нибудь на квартире, тут на фейсбуковой странице. Словом, театральная критика у нас молодеет, расширяется при помощи современных технологий, но в любом случае не сдается и не угасает. Под финал передачи несколько цитат о критике великих мыслителей. Критика была бы, конечно, ужасным орудием для всякого, если бы, к счастью, она сама не подлежала критике. Виссарион Григорьевич Белинский сказал. А Бертольд Брехт: «Подлинное наслаждение искусством невозможно без критической позиции». А вот высказывание нашего всесоюзного староста Михаила Ивановича Калинина: «Критика недостатков, отрицательных явлений у нас, как известно, абсолютно свободна и жизненно необходима. Конечно, критика должна быть основана на фактах». Итак, друзья, сегодня вы прикоснулись к такому виду деятельности, как театральная критика. Познакомились с московским театральным критиком, искусствоведом Александром Борисовичем Иняхиным и его мнением о нашем театре. И уже совсем под финал мое личное. Сколько бы ни критиковали театр и его творческие работы, театр живет и будет жить, он вечен. Хочу напомнить, друзья, через месяц театр, как здание, на долгое время закрывается на капитальный ремонт и реконструкцию. Поспешите посмотреть последние премьеры театра, они, как всегда, интересны. На этом я заканчиваю. До свидания, до новых встреч. Искренне ваш, Юрий Пояркин.